я всегда относился к правящему режиму очень осторожно, понимал, что, конечно, они преследуют свои собственные интересы. И да, я стал больше интересоваться политикой, поскольку я целый день сидел и смотрел новости, какие-то вопросы возникали, мы с телеведущими обсуждали их, у меня были дружеские отношения со многими телеведущими, и мне рассказывали совсем не то, что они говорили перед камерой, а как дело обстоит.
То есть вы там не были такой белой вороной, диссидентом, да, а таких людей с вашими взглядами там было много?
Да, я так думаю, что там большинство-то людей прекрасно все понимают, и такие люди, которые придерживаются проправительственных взглядов, они скорее исключение, они, может быть, просто с незнакомыми людьми, они, естественно, постараются показать, что они такие вот верные пропутинцы, и, в общем, но когда в такой дружеской атмосфере там, то, в общем, было понятно, что большинство людей, они не верят в то, что они говорят. Я неоднократно сам наблюдал, когда вот были обсуждения между шеф-редактором и телеведущим различных новостей, и, в общем, я так думаю, что большинство людей никаких иллюзий не испытывают.
Я часто слышал от телевизионных людей, что стоит только смениться власти, и те же люди, которые сегодня хвалят Путина, немедленно перестроятся и будут с таким же энтузиазмом поливать его грязью. В общем, ваш опыт свидетельствует, что эта точка зрения верна.
Да, я тоже так думаю, да. Ну, люди просто очень многие зависимы, и они вынуждены говорить то, что им приказывают. Оклады ВГТРК, они просто смешные. Если человек, например, по каким-то причинам начинает себя вести неправильно, то ему просто начинают платить вот тот оклад, который написан в договоре, и все. И он уже сам, либо сам уйдет, либо прощение попросит. У руководства есть рычаги воздействия на сотрудников, и многие кредиты имеют. Потом очень много людей приехали из других регионов, они купили здесь квартиры, им нужно расплачиваться за ипотеку, поэтому они держатся за свои места, в общем, и вынуждены вот вести себя так, как от них требуют.
Ну, тут, видимо, надо все-таки говорить о серьезном имущественном расслоении, потому что мы знаем, в частности, благодаря расследованиям Алексея Навального, что телеведущие получают как раз колоссальные дивиденды. Брильев может покупать там за сотни тысяч квартиры в Лондоне, у Соловьева дом в Италии и так далее. А у скромных сотрудников, которые находятся за кадром, нищенские зарплаты.
Да, у скромных сотрудников зарплаты очень небольшие. Вот у телеоператора, в частности, была зарплата где-то порядка 45 тысяч, и из них на руки где-то 42. В общем, работа достаточно интенсивная и много сил отнимала. Есть сотрудники, которые еще и меньше получали. А телеведущие, да, помимо того, что они имеют возможность зарабатывать на работе, а еще, кроме этого, у них есть еще дополнительные различные источники доходов. Там, например, телеведущих там часто приглашают на какие-то корпоративы в качестве ведущих этих корпоративов. И тоже это дает какой-то доход. Да, расслабление, конечно, имущественное колоссальное. Я вот, например, знаю, что некоторые телеведущие приезжали на автомобилях роскошных с личным водителем.
Вы уже рассказали один курьез про 146%, как появилась эта цифра, но наверняка было много таких курьезов, о которых телезрители либо не знают, либо знают какую-то усеченную версию вот таких курьезов с политической подоплекой. Помните еще что-нибудь?
Мне запомнилось, когда нужно было его мнение узнать. Я не совсем помню по какому-то вопросу, но ему позвонили по телефону, и оказалось, что он уже сидит в самолете, ждет вылета, там самолет уже готов к взлету. И оперативно очень решил вопрос шеф-редактор. Шеф-редактор тут же сразу же созвонился с Кремлем, и вылет задержали на полчаса. Это, конечно, меня вообще шокировало. Как быстро все это можно решить? Вот только для того, чтобы программа «Россия-24» смогла взять интервью по телефону, вот взяли вылет гражданского самолета, задержали. Потом запомнилось мне также, один из гостей программы начал рассказывать про то, как войска Башара Асада используют чьим оружие. И, по-видимому, от него ожидали совершенно другого, что он будет говорить о том, что другая сторона использует. И тут же шеф-редактор стал кричать в микрофон технического канала ведущему, чтобы немедленно прервал давала интервью, заткни ему пасть немедленно, сказал шеф-редактор. И, значит, телеведущий быстро сориентировался и тут же сразу прекратил интервью.
Да, Леонид, ну вот вам, как оператору, вам говорят такое в уши, да, что там не делайте крупный план там какого-нибудь гостя, который ведущему не нравится, а быстро переключайтесь на кого-то другого, вот как это работает?
Все оператор делает по команде режиссера, и все, чтобы соответствовало тем параметрам, которые были утверждены руководством. Вот у нас на стене было несколько десятков фотографий, у них у каждой имелось свое определенное название, и вот режиссер говорил оператору, например, там, допустим, там вторая камера «Восьмерка». Нужно было, значит, сделать тот план, который вот у нас назывался «Восьмерка», и четко, чтобы все соответствовало именно вот этому утвержденному образцу. Я не очень понимаю, поначалу, зачем это все нужно, и думал, что иногда бывали такие планы, которые и выглядели не очень красиво, но вот потом пришел к нам главный режиссер и растолковал, что это все утверждено руководством, неспроста это с психологами обсуждалось, и вот определенные картинки, они воздействуют на телезрителей на уровне подсознания, и даже независимо от того, что человек говорит, если просто сидеть и смотреть телевизор с выключенным звуком, все равно это уже как-то на человека воздействует.
Вы, наверное, после этого разъяснения как-то пытались понять, как и что воздействует?
Я вот обсуждал эту тему с одним своим приятелем, он по образованию психолог. Он мне сказал, что да, действительно, какие-то образы зрительные, они могут воздействовать. Я так думаю, что почему бы и нет, наверняка же психология такая развивающаяся наука, и в каждой области знаний есть какие-то тонкости, мы можем этого не понимать, а смотреть и на экран, и на нас это воздействует, эта вот картинка уже каким-то определенным образом. Там, ну, допустим, вызывает доверие к тому, что говорит человек, который на экране присутствует.
Леонид, ну вот вы говорите, что часто слышали, что кто-то звонит из там, администрации президента или каких-то еще надзирающих органов и диктует что-то или недоволен чем-то. Вот как это происходит?
Это было достаточно часто. Практически звонили чуть ли не каждый день. Даже, и, может быть, и несколько раз в день. Просто в аппаратной, это соседняя комната, находился шеф-редактор, и по телефону он разговаривал с кем-то. Я, конечно же, не слышал, с кем именно он разговаривает, и что кто что говорит на другой стороне линии, но по реакции шеф-редактора можно было понять содержание разговора. Потому что говорил шеф-редактор по телефону, в частности. Потом, после того, как шеф-редактор вешал трубку, он говорил, например, что вот там только что звонили из Кремля и спросили, например, об этом больше не говорить. Или там, а вот об этом нужно сказать вот так. Просили сказать так. Это очень часто было. Это было практически каждый день.
Леонид, ну вот недавно Екатерина Андреева призналась, что не смотрит телевизор вообще, что щадит свои нервы. Вы остаетесь телезрителем сейчас 3 года, уже, так сказать, проведя вне этой системы? Смотрите?
Дмитрий, вы знаете, я честно вам признаюсь, что у меня было 2 телевизора, но я их оба сейчас подарил, и у меня сейчас даже вообще нет телевизора. Я смотрю исключительно новости по интернету и каналам. В российском телевидении я совершенно никакого доверия не имею. И я стараюсь даже вообще этого не касаться российского телевидения, потому что все равно, если я буду слушать их точку зрения, то как-то это может негативно на моем мышлении сказаться. Я думаю, что лучше все-таки вообще от этого всего дистанцироваться и просто телевизор не включать.